Умен не тот, кто говорит умными словами о простых вещах, а тот, кто может говорить простыми словами про умные вещи. Сентября 2010 года, 16:11 по торонтскому времени, в эфире 207 подкаст от Канского лося. Мозгозонд. Добро пожаловать в 207 подкаст. Сегодня я единственный, кто с вами будет разговаривать путем передачи информации через HTTP протокол, который базирован, в свою очередь, на PC, TCP/IP, который базирован еще на какой-то куче протоколов, которые мы даже не знаем, который передается электрическим способом по проводам на наш компьютер, который потом декодируется и закодируется и перекодируется обратно в то, что мы потом финальным продуктом называем MP3 файлы. Вот. Почему у меня такой странный сегодня голос? Это потому что у меня была тяжелая неделя. И если вы слушаете этот подкаст с моим выступлением в главную, как одного единственного хоста, то значит, Ваня так все-таки не записал 207 подкаст, который я его попросил записать пару дней назад, и он пообещал, что он запишет. Вот. Но, как обычно, результат налицо. Вот, поэтому я решил не в самом лучшем настроении и не в самом лучшем состоянии все-таки записать подкаст. Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Я знаю, что некоторые из вас, наверное, ждут этот подкаст. Хотя некоторые, наверное, уже и не ждут. Некоторые, наверное, уже выключили запись и сказали: иди нафиг. Потому что я сегодня один, а значит, вы смеяться не будете. Сегодня я буду наводить на вас такую печаль и грусть, и буду грузить вас какой-нибудь mindless shit, который вам вообще в этой жизни не нужен. И мне он на самом деле не нужен. И вам он не нужен. Он, в принципе, никому не нужен. Но я буду вас грузить, чтобы потом и мне, и вам было одновременно плохо. Ну, если не одновременно, то хотя бы, чтобы было плохо примерно в одном и том же количестве. А я, наверное, буду много кэкать и все остальное, потому что после записи 206-го подкаста, который был на той неделе, когда я говорил Ване, что надо закрыть дверь на балкон, и мне дует по ногам жутко, он сказал: ничего страшного, ты просто ее немножко прикрой. Ну вот я ее немножко прикрыл, а после записи подкаста, на следующий, значит, уже на следующий день, я свалился целиком с температурой, гриппом и всем остальным. Вот. Так что в следующий раз не надо будет его слушать. Я уже говорю это на протяжении многих лет, и почему-то периодически его слушаю. Потому что, наверное, логически это объясняется тем, что он периодически выдает трезвые идеи. Но это случается очень редко. Вот. Например, когда он пару дней сказал, по-моему, вчера, извиняюсь, даже не пару дней, а вчера он сказал, что он запишет подкаст. Мне тоже показалось это крайне трезвой идеей почему-то. Видимо, потому что я не был в самом лучшем состоянии, поэтому мне на тот момент все казалось самой лучшей идеей. Вот. Он сказал, что он запишет подкаст, и уже 4:20, от него ни слуху, ни духу. Он вчера пошел нажрался со своими друзьями, и, в общем, да. Вот, если вы слушаете мою речь, значит, он все-таки не записал подкаст. Ну, ладно. Я думаю, мы перейдем от бичинга на других на... Может быть, даже останемся на бичинге на остальных. У меня эта неделя была абсолютно кувырком. Здесь есть такое выражение на английском when it rains, it pours. Типа, когда идет дождик, так и идет. Что значит, когда возникают проблемы, тогда их всегда почему-то сразу и много. Я не знаю, есть, наверное, такая пословица, выговорка на русском языке, но, к сожалению, я ее не помню. Вот. Поэтому лучше закурю сигару. Фу. Выну изо рта табак и продолжу что-нибудь вам рассказывать. Извиняюсь. Я все еще больной. Опять извиняюсь. Я лучше что-нибудь выпью, типа горячего кофе. Я перенес подкаст на этой неделе. Я думал, что мы будем записываться в воскресенье. Потому что в субботу я, по идее, должен был ехать в Лондон. Вот. Там была встреча смарт-владельцев. То есть владельцев марки автомобиля Smart. Или Benz, кому как нравится называть. Вот. Но, к сожалению, туда не поехал. Потому что на этой неделе у меня куча всего свалилось. Вообще как-то все и сразу, и... Иногда просто удивляешься, как жизнь так поворачивается. Я, например, сегодня поехал с утра. Я сегодня в час дня, я поздно пошел спать. Я сегодня в час дня разбудил Илья. Он мне звонил на телефон. Вот. Он просил взаймы. Тоже очень веселый товарищ. Меня просит у человека взаймы. У человека, который не работал где-то 2 месяца и вообще сам живет за счет девушки. Тоже оригинальная идея. Вот, он меня разбудил в час. Я поехал за кормом для моего маленького монстрика. Потому что этот урод меня достал. Он ходит и конючит. Вот потрясающе. Всю свою жизнь этот кот особо не мычал, не пищал, ничего. Но вчера я лежал в ванне, пытался читать книгу. Я всю ту же книгу читаю. Там просто голова попалась такая жуткая. Про Библию какую-то женщину, которая очень типа святая. Ну, там не говоришь, что она святая. Вот. Меня от этого, если честно, тошнит. Вот. И он вчера ходил и орал. Не орал. Я не знаю, что он орал, что он хотел. И сегодня с утра он тоже начал орать, видимо, потому что его корма не было. Закончился корм. И мне пришлось, после того, как меня Илья удачно разбудил в час утра. Час дня, извиняюсь даже. Мне вчера пришлось поехать и купить корм. Так зачем это все рассказываю, я не совсем знаю. Но когда я приехал обратно, я сидел в машине и подумал как раз о том, что как все получается иногда просто не по плану. Это просто потрясающе. Вот эта вот фишка того, что иногда вроде вот распланировал, и вот вроде все должно сработать, но при этом не получается. Из каких-то абсолютно непредвиденных причин. И это так забавно, если честно. Меня это умиляет. Вот. Вот я как раз думал о непредвидимых причинах. Свалилось на меня, в общем, все вместе, все взятое. Я безработный, безденежный, безучебный. И вообще все. И вообще непонятно, куда к чертовой бабушке жизнь катится. Я же, в принципе, сказал, что она катится к чертовой бабушке. Вот. А пока я сижу и говорю в микрофон, я еще заодно слушаю Creedence Clearwater Revival. Замечательная группа. Ох. Мне она нравится. И пусть меня закидают помидорами. Вот. Ну, думаю, буду бубнить про мою собственную жизнь и жаловаться, как мне плохо. Так что, кому неохота все это дело слушать, выключайте, и мы услышимся, наверное, на следующей неделе. Вот, а кому по барабану или другого выбора нет, потому что вы закачали этот подкаст, вот, можете продолжать слушать. А... На этой неделе обнаружил, что я как бы никогда об этом не знал, но оказывается, что когда ты зарегистрирован в мастерскую программу, по крайней мере в нашем университете, то почти независимо, сколько количество курсов ты берешь, в семестр, ты платишь примерно одну и ту же сумму, а именно $3000. А я там походил, добавлял и поснимал курсы. Извиняюсь. Вот. И оказалось, что за каждый добавочный курс я платил... О, Господи. Да. Что за каждый добавочный курс я плачу всего $25. В перспективе $3000 это как-то абсолютно неважно становится, эти $25. Вот. Я сейчас зарегистрирован в университете, я даже уже успел на прошлой неделе сходить на один курс, который был достаточно интересный. Вот в чем прелесть мастерской программы, в отличие от бакалавра? Это то, что в классе, ну, нету больше 20 человек, там просто не набирается большего количества. Вот это меня так радует. Другая проблема с этим то, что ты целиком осознаешь, что ты в классе из 20 человек, и все эти 20 человек умные. Ну, может быть, за исключением меня. Я туда, наверное, попал по ошибке. Но все равно. Очень интересно. О, у нас, кстати, в классе даже есть одна девочка. Что потрясающе. Вот. Но я не знаю, если я в этом классе останусь или нет. Вот. Я заодно успел поговорить со своим начальником. Как ни странно, вот в бакалавре обычно там нету. То есть там куча профессоров, которые учат кучу разных предметов. И, в принципе, ни перед кем ты не отчитываешься, и никто тебя не попекает. Как говорится, там каждый сам за себя. Вот. А в мастерской программе как раз вот нет. Замечательно, как вовремя. Я отвечу и вернусь. Ну вот. Ответил на звоночек. А, да. Так, да, говоря про начальство, вот. В мастерской программе все-таки есть перед кем отчитываться и кто тебя, типа, попекает. Типа, потому что я еще не уверен, насколько они попекают. Я думаю, они больше будут пинать. Как ни странно, у меня было 3 профессора на выбор, которые меня, по идее, брали под себя, подминали. Вот, я сперва хотел одного профессора. Я вот так долго хотел, я прям его хотел, думал... Надо к нему записаться. К нему все хотят записаться. Ну, или большинство народа хочет записаться. Вот, я тоже к нему хотел записаться. Но попал я к другому профессору. Я сперва был немножко расстроен по этому поводу. Думал, да, задница. Жалко, что я к нему не попал и все такое. Вот. А сейчас начал думать, взвешивать аргументы и факты. На самом деле я рад, что я к нему не попал. Что-то есть в этом. Там есть позитивные моменты. Деньги. Негативные моменты, до него не достучаться. Вот. С моим профессором, к которому я попал, вот. Негативный момент, денег нету. Зато до него всегда можно достучаться, обсудить и поговорить. Вот. А также есть позитивно-негативный момент, то есть, смотря с какой стороны смотреть, на момент рассмотрения проблемы. Вот. И он любит студентов насиловать. Не в прямом смысле этого слова, вот, а в переносном. То есть он, например, пишет какую-нибудь работу, да? Вот будешь к нему приходить и отчитываться, и показывать, он будет читать, и он на тебя будет нажимать, типа, давай лучше делай, давай больше делай, давай лучше делай, пока, в общем, ты не этот, копыта не откинешь. Но когда ты начнешь откидывать копыта, он скажет, ну ладно, ладно, ладно. Но он тебя будет до конца гнать. Он тебя будет гнать до конца. Вот, это, к сожалению, позитивно-негативный момент. Или к счастью, я ж не знаю. С одной стороны, я был рад, типа здорово, потому что в такие моменты, когда тебя заставляют что-то делать, когда ты пытаешься сделать наилучшую работу, вот в эти моменты в жизни, вот в эти жизненные моменты человек растет. Человек растет над собой, он преодолевает сложности, ему плохо, и он страдает отчасти, но при этом он растет, и он улучшает себя, по крайней мере, с какой-то точки зрения. Не знаю, с интеллектуальной или еще какой-нибудь. Вот. Но он себя улучшает. Я об этой, кстати, проблеме долго думал. Вот, я сделал вывод, что скорее всего, чтобы расти в жизни, чтобы вот становиться лучше, сильнее и что-то это, надо обязательно страдать, надо много обязательно страдать. Я не знаю, я кстати, вот не знаю, если это так или нет, потому что из моего жизненного опыта я выявил, что да, чем больше страдаешь, тем больше растешь, по идее. Ну, по крайней мере, как со мной работает. Вот. А у других людей не знаю. Вот. Поэтому я на данный момент, я не знаю, если с начальником с моим повезло или нет. Имя у него прикольное тоже. Доктор Кент. Он Кент. Он или Кент, или он не Кент. Как в той шутке. Мексикан или мексикант. Вот. В общем, так вот. Так что на этой неделе познакомился со своим начальником. Можно даже сказать, поговорили. Хороший дядька на самом деле. Ну, не знаю, если он меня будет сильно гонять. Посмотрим. В первом семестре, кстати, вот в этом первом семестре, он мне сказал, что он меня трогать не будет. Вот. Ни мои ножки, ни мою попку. Вот. Он мне посоветовал, чтобы я, типа, втянулся в учебу. Сказал, что большая разница между бакалавром и мастером в плане учебы, в плане знаний, в плане, видимо, как вещи делаются вообще, типа, чтобы халтуры не было. Например, если я его правильно понял, вот, например, когда пишешь бакалавра, там можно очень много халтурить. То есть от тебя не ожидают ничего такого просвещенного, да? Пишешь какой-нибудь, допустим, взял там какой-нибудь там, четвертого года курс, да, последнего вот года курс, и ты там пишешь какую-нибудь работу. Ну, там подхалтурил, тут чуть-чуть приврал, там подхалтурил где-то чего-то там. Ну, конечно, наглости никто не терпит. Типа, если ты пошел и списал у кого-то или с интернета, или еще что-то, то тебя быстренько посадят на металлическое кресло. Вот, но подхалтурить всегда там, тут срезать конец, там обрубить. Конец, неправильно звучало. Вот. Угол. Вот в мастерской программе, походу, такое как раз не проходит. И он мне, значит, посоветовал как раз, как говорится, не лезть вперед батьки, осмотреться, привыкнуть и все такое прочее. Поэтому в этом семестре я даже особо ничего, походу, делать, работать с ним, то есть, наверное, не буду. Такой период оседлости, или я не знаю, как бы это назвать. Он мне даже посоветовал, как ни странно, взять один курс. Уже довольно-таки забавно, потому что когда учишься на бакалавра, то есть среднее количество курсов, которые ты должен брать, это 4. Некоторые товарищи, как я, берут по 3 курса, другие товарищи берут по 5 курсов, ну, каждому свое. Вот. А в мастерской программе норма это 2 курса. Я первый раз, когда об этом услышал, думал, как здорово, 2 курса, типа вообще все тип-топ. А сейчас у меня после первого урока начинает создаваться такое впечатление, что 2 курса, в принципе, будет не так легко, как мне казалось. Вот. Я даже на данный момент думаю, может быть, вообще стоит последовать совету моего начальника и взять все-таки один курс. медленно, медленно так прогрессировать вперед. Спешить мне уже некуда. Вот, так что вот так вот. Ну, это вполне университетом. Кстати, если кто помнит, тоже интересный момент. Я как-то давно, ну или не очень давно, в подкасте в одном рассказывал про свою соседку с ее собакой. И меня эта собака доставала долгое время, потому что она постоянно тявкала. Она тявкала и тявкала, и вообще. Я хотел пойти соседке сказать, чтобы она с этой собачкой что-нибудь сделала. Вот. Но потом я решил, что это делать не стоит и так далее. Я уже не помню, что именно я там в подкасте говорил, какие у меня были аргументы и факты по поводу того, что не стоит издеваться над бедной соседкой. Вот. И на этой неделе моя теория, даже практическая теория, подтвердилась. Потому что мне тут, ну, не совсем мне, а на мой адрес доставляли, как это здесь называется, UPS. Во, UPS, такая компания, которая доставляет посылочки и все такое. Вот, так на этой неделе как раз доставляли мне этот посылочку, то есть не мне, а на мой адрес. Вот, а эти товарищи приехали там один раз, там, естественно, я обычно что делаю, я обычно звоню этим товарищам и говорю оставить посылочку у себя, вот, там, где у них там на складе, а я потом приеду и заберу ее сам. Вот, потому что здесь у меня, в общем, в здании звонок не работает, там надо к телефону подключать. У меня телефона, кроме сотового, ничего нету, и на сотовый я подключать я тоже не собираюсь, потому что ко мне все равно никто не ходит. А вот, да, вот, и, значит, этот товарищ из UPS, значит, почтальон, он приехал один раз, в общем, не смог дозвониться, оставил записку, а потом приехал второй раз, и, видимо, каким-то образом, я не знаю, он попал в наше здание, видимо, стучал в дверь ко мне, а на тот момент я спал. Вот, и он оставил посылочку как раз у соседки, у этой тетеньки с собачкой, вот, которую, естественно, я потом благополучно получил. Но вот мораль истории: с соседями не надо ссориться, надо с ними, чтобы они не вытворяли, все-таки соседи, надо как-то уживаться. Как говорится, лучше худой мир, чем добрая ссора. Вот. Ох, хорошо, я кашляю. А сегодня меня что-то пробило, я пошел посмотрел DJ Groove. Не знаю почему, но что-то мне в голову треснуло. Скачал я пару его альбомов. И если честно, то, ну, в общем, не совсем так хорошо, как я ожидал. В общем, на самом деле, мне всегда казалось, что он довольно-таки такой крутой диджей и все такое, но мне вот кажется, что он на самом деле не такой уж и крутой. У него есть хиты и всякое такое, но послушав всякие разные песенки с его якобы альбомов, я понял, что на самом деле качать не стоило. Мне, кстати, интересно, если среди моих слушателей есть любители DJ Groove, или, по крайней мере, есть люди, которые слушали его и есть мнение. Поделитесь, если есть, мне будет интересно, потому что, как говорится, мнение ведущего может расходиться с мнениями редакции. А вот. Извиняюсь, опять. Я тут уже... Если честно, у меня уже нос болит от того, сколько я сморкался и усмаркивался. Я уже что-то накапал в нос, но как-то это не особо пока что помогает. Ну, ладно. Не хочу возвращаться обратно на 15 минут назад, но просил людей без моего присутствия записать подкаст, который был бы, наверное, веселее и не было бы большого шмыгания носом. Вот, но, к сожалению, все, как обычно, заняты, вот, в воскресенье. Так что, да. Называется, хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. Вот. Так что не пишите в комментарии, что я такой, какой-то я не такой сегодня. Я сегодня не такой, поэтому я не хотел записывать подкаст, но, к сожалению, так получилось. А тоже на этой неделе, довольно-таки, даже на самом деле это сегодня произошло, мне мама написала e-mail возмутительный, вот, что я нехороший человек, грубо говоря. Что неприличный человек. Нет, что нехороший, неприличный. Моя мама считает, что все люди хорошие, вот, но я неприличный человек. И с чем это было связано? С тем, что я ее периодически игнорирую на этот АЭМе, ну, этот Instant Messenger. Кто там Аськой пользуется, кто этим. Я пользуюсь Жабером, вот. И мама научила Жабером пользоваться, и Скайпом пользоваться, и интернетом пользоваться. Вот научил называется на свою голову. Она, походу, дедуктивным методом выяснила, что я иногда просто не отвечаю. Вот, иногда я просто ухожу и все такое. Она мне написала, что я вот такой вот неприличный человек. Если честно, зачем научил? Ох, вот так вот называется научил. Теперь я еще и неприличный человек. Меня это, если честно, немножко огорчает. Потому что на самом деле мне вообще не хочется по ЭМу сильно с кем общаться. Вот. А тут мама приходит и начинает меня тыркать. Сегодня тоже написала. А я сижу здесь, типа, обедаю. Ну, на самом деле, теоретически я завтракал, но поскольку время было уже после полудня, то я уже обедал. Вот. Короче, обеда-завтракал я. Вот, а мне начинала писать, там, как у тебя дела и все такое. Я говорю, я ем. Она говорит, а что ты ешь? Ну, начинается, что я ем, а что я пью, а что я сру. Ну, что это за вопросы? Что я ем? Бутерброд я ем, что еще могу кушать? Не знаю, марсианские мозги с котлетами. Что можно кушать? Такой, какой-то странный вопрос. Не знаю. Неужели это настолько интересно, что я кушаю? Вот, я не пойму этого. Мне, например, все равно, вот если кто-то там кушает. Ради бога, пусть кушает, мне все равно, что он кушает. Что он может кушать? Он может кушать три вида вещей, наверное. Овощи, мясо и фрукты. И может еще пить какую-нибудь гадость. Там, химическую или натуральную. Хотя я не знаю, что в этом мире, кроме воды, натуральная. Наверное, вода уже тоже не натуральная. Неважно. Вот. В смысле, вода натуральная, но просто добавки. Вот. Ну, наверное, я не понимаю. Я вообще в последнее время пришел к решению в своих мозгах, что я не понимаю женщин. Я абсолютно их не понимаю. Если честно, у меня задался вопрос. Надо ли их понимать? Мне напрашивается ответ, что нет. И вообще, люди все такие разные. Это потрясающе. Да, извиняюсь. У меня такое бывает. Я иногда отлучаюсь туда, в потусторонние измерения. Мир номер ноль. Да. Вот сигары. Я люблю сигары. По иронии судьбы, я начал курить из-за сигар. Я начал курить сигареты, имеется в виду. Вот. Я фактически не пью. То есть, я не пью. Мне на самом деле, в общем-то, особо пить и не нравится. Потому что обычно это невкусно. Это гадость какая-нибудь. Вот. И привкус гадкий. И все остальное. Потом еще начинает башка болеть. Вот. И в общем все остальное. Мне не нравится пить. Единственное в жизни, что у меня осталось, это покурить вот сигарету или сигару. Которая, оказывается, жутко вредна для вашего здоровья. Хотя не для вашего, для моего здоровья. Ну, вот. Я вчера, когда засыпал, думал, какой парадокс в жизни? Вот что прикольно, обязательно или аморально, или вредно, или ведет к ожирению, или еще что-то. Вот тоже говоря про ожирение. Вот поехал вчера, взял пару бургеров, там, картошку и мороженое. Я люблю мороженое. Вот. А, кстати, как ни странно, но в Макдональдсе есть такие плакатики, и, кстати, у них на сайте есть. Можно прочитать, значит, все, что ты кушаешь, и сколько это калорий. Вот. А, и я на это дело посмотрел, и, конечно, да, калорий много. А, и ведет все это к ожирению, естественно. Вот. И это как-то забавно, потому что все прелести в жизни, честное слово, все вредно, все к чертовой бабушке вредно. Хотя жить тоже вредно, не в том смысле, как обычно люди говорят, типа, жить вредно, не прилагая никаких аргументов, что довольно-таки тупо. Нет, я предлагаю аргумент, вот, потому что суть дела состоит в том, что жизнь вредна, даже жизнь вредна сама по себе, то есть даже если вести здоровый образ жизни, там, не курить, не пить, нет, трахаться можно, а не жрать жирную еду или жрать жирную, я не знаю, держать себя в хорошей форме и так далее, вот. Жизнь все равно вредна по одной простой причине, потому что в тот момент, как мы рождаемся, клетки начинают мутировать. Они мутируют и мутируют, иногда они слишком много мутируют, у нас появляются всякие разные заболевания, в основном такие терминальные, то есть, которые заканчиваются в ящике под, значит, двухметровой глубине, на метровой глубине. Вот, ну, вы понимаете, суть дела вы понимаете. Вот, и вот так вот. Поэтому, да, жизнь, из-за этого, собственно говоря, жизнь вредна. Вот из-за этого, из-за этой мутации клеток. Вот. Ну, а так, мне, кстати, тоже, поскольку я веду один подкаст, могу говорить, что хочу, поэтому мне некоторое время назад заникнула такая идея в голову, я пытался понять, если мы производим, это очень тяжело объяснить, потому что из-за уровня абстракции моего вопроса. Начнем, пожалуй, с более понятной вещи. Я надеюсь, что если вы будете слушать, если я буду нормально объяснять, то вы поймете, о чем я говорю. Начнем с такого простого факта, как потребление. Каждый человек потребляет. То есть вы потребляете, я потребляю, вот, и все мы потребляем. То есть, что мы потребляем? Ну, пожалуй, начнем с базовых вещей, да? Мы потребляем там еду, мы потребляем воду, потребляем свет, мы потребляем бензин, мы потребляем, не знаю, там, грубо говоря, автомобили. Все это, в принципе, сводится к одной вещи, мы потребляем энергию. Вот. Какого рода энергии можно представить, что если все в этом мире зависело бы чисто от электричества, то мы потребляли бы чисто электричество. Но поскольку все зависит от разных источников энергии, типа газ, бензин, керосин, ядерное топливо и так далее. Вот, то все мы, то можно все это под одну гребенку назвать энергией. Вот. Теперь сигара почти погасла. Вот. А, значит, мы потребляем. Значит, мы все потребляем, значит, вот эту вот энергию. А, в курсе, или как это по-русски это будет, по ходу нашей жизни. Вот. Да что вы сейчас слушаете меня, это уже потребление, потому что я потребляю энергию, чтобы создать этот вот продукт-подкаст, а вы потребляете энергию, чтобы этот продукт, извиняюсь, послушать. Вот. И потом, не дай бог, вы еще подумаете над тем, что я скажу, и в итоге вы будете использовать свою биологическую энергию, то есть, не знаю, там, как в теле эта энергия работает, вот, но суть до дела мы ее получаем, естественно, из продуктов, которые были выращены, привезены и все остальное, использовали, значит, весь этот процесс выращивания и все остальное, использовал ту же самую энергию, которую мы пытаемся так сберечь или добыть, лучше добыть. Вот. То есть мы все это постоянный процесс потребления энергии. Вот. Так вот, раз мы сошлись на мысли, или, по крайней мере, я думаю, что вы сошлись на мысли того, что мы постоянно потребляем энергию, А теперь задается вот какой вопрос. Если за весь путь или на все протяжение нашей жизни, или, допустим, индивидуального человека, как тебя или меня, вот, если мы оправдываем все вот эти вот затраты энергии. И вот это как раз тот момент, который очень трудно объяснить, потому что, а что такое оправдываем? Как мы оправдываем наши затраты? Что такое оправдываем? Типа, платим ли мы налоги? Значит, если платим мы налоги, мы оправдываем. Ну, естественно, нет, потому что одни платят больше, другие меньше. И, по сути дела, налоги на самом деле ни хрена не оправдывают. Это просто, значит, денежки, которые идут государству. Которое потом, опять же, по идее, тратит на наше существование. Вот, поэтому нет. Тяжело сформулировать, вот, как мы, если мы оправдываем наше существование, наше поглощение этой энергии. То есть, отдаем ли мы что-то, что впоследствии поможет нашему дальнейшему существованию? Вот. То есть, не нашему, потому что мы, наверное, в дальнейшем уже не будем существовать. Ну, допустим, там, я не знаю, человечеству дальнейшему. То есть, делаем мы жизнь более эффективной, что ли, эффективной, наверное. То есть, если наш вклад в будущее, то есть, в будущее как в продолжение жизни, я имею в виду человеческой жизни, потому что жизнь на планете, наверное, более или менее всегда будет существовать. Вот, я имею в виду человеческой жизни. Вот. Это хороший вопрос. Потому что есть люди, которые, ну, вот, возьмем человека, которого все знают, Эйнштейн. Вот. Он, наверное, сделал за свою жизнь, он сделал необыкновенный вклад в человечество или даже в нашу жизнь человеческую. Потому что у нас получилось, мы нашли большее количество источников энергии. Соответственно, если у нас есть больше энергии, мы, значит, можем продолжать жить, потому что мы потребляем энергию. Вот. Или, например, там был еще какой-то дядечка, который имя его не помню, мне все плохо с именами. Вот. Но он разработал, он, если был, если я не помню, он был, если я не ошибаюсь, здесь, он был биологом. И он разработал, значит, как раз вот не систему, а, по-моему, там тоже какие-то семена, все остальное, там, как-то он там. Даже слово не могу найти. Сгибрировал, не знаю именно, но, в общем, суть дела, конечный результат был, что на одно и то же количество посадки, то есть, допустим, метр на метр зерна, получается больше вырастает больше зерна, чем при обычном, допустим, немодифицированном способе выращивания зерна. Вот. И с этой точки зрения он он тоже сделал вклад в будущее, потому что мы потребляем зерно, и он, значит, он оптимизировал процесс, он улучшил процесс, и мы получаем, грубо говоря, допустим, такого же количества, не знаю, земли, мы получаем больше еды, то есть, которая, соответственно, потом переходит в, опять же, в энергию, которую мы потребляем. Вот. И, значит, получается, что он тоже что-то сделал, он, значит, оптимизировал, он улучшил нашу жизнь, он продолжил, по идее, нашу жизнь, вот, то есть человеческую жизнь. И если следовать вот этой вот идее, то, собственно говоря, если каждый человек, вопрос стоит в том, если каждый человек делает какой-то вклад в именно вот это вот увеличение или оптимизацию, или увеличение, или продление, то есть какую-то полезную вещь для человечества за всю свою жизнь, то есть вклад. Вот. Это очень такой интересный вопрос. Ну, по крайней мере, для меня он интересный. Я начал приходить к идее, что, возможно, не все люди приносят полезные вещи, но я здесь один интересный момент, потому что всегда можно сказать, не все тут Эйнштейны, я тут первый человек, кто не Эйнштейн, но здесь есть всегда один момент, и момент заключается в том, что всегда, ну, значит, всегда нужны уборщики, Вот. Это, собственно говоря, к тому, что все замечательно, и Эйнштейн — это круто, но если бы не было кучи других людей, которые бы не обслуживали его, не обслуживали бы оборудование, не обслуживали то все, то в конце концов даже это гениальное создание, в принципе, могло бы не принести в жизнь ничего полезного, потому что не было бы инфраструктуры для того, чего, значит, что он принес в этот мир. Поэтому время всегда время, и местонахождение, гениальность — это три таких компонента, которые, значит, связаны вместе. Вот, и отсюда, соответственно, вот даже если там какой-нибудь, я не знаю, если вы уборщик, который на улице, значит, каждое утро выходит и, извиняюсь, метет улицу, там, каждый день и моет полы в подъезде, и моет туалет, и все остальное, то есть... Это тоже, это не значит, что вы целиком ненужный человек, который не делает абсолютно никакого вклада в будущее. Это вот человек, который поддерживает то, что есть, чтобы другие люди имели возможность сделать какой-то вклад. Вот. Ну, это вот я вот так думаю. То есть, конечно, это экстрим, это я такой экстремальный кейс взял, показать, что на самом деле, то есть любого типа профессия, наверное, или даже не профессия, профессия — это плохое слово, потому что оно абсолютно не отображает сути, любая жизнедеятельность человека, пока он делает что-то, наверное, является каким-то позитивным фактором, позитивной вещью. Вот. Но это все под вопросом, это все мои, абсолютно мои спекуляции. Вот. Поэтому, если кто-то хочет об этом поговорить или подумать, я буду очень рад. Пишите, 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 пишите. Вот. Ладно. А 40 минут, пожалуй, тогда перейду, посмотрю комментарии. Комментариев особо много не было. Так, Ласник написал перед тем, как он... Так, перед тем, как выходить, проверил на всякий случай. Радио Ти отменяется. Ну, здорово, что Радио Ти отменилось. Вот на этой неделе, наверное, не отменилось, потому что все пошло к коту под хвост. А, так, Бурны. Он высказывает свои мысли об iPod Touch. И вкратце говорит о том, что iPod Touch является... этим HD-кемкодером с 5-мегапиксельной камерой, плюс полноценная игровая консоль. Вот, оказывается, круче, чем PSP. Вот, рассказывает, ну, в общем, можете прочитать, если кому интересно, по поводу всяких, ну, игры, которые он тут предлагает, как примеры, все такое. Вот, и, значит, из-за многофункциональности этого iPod'а и сравнительно невысокой цены, в, грубо говоря, $300, вот, он говорит, что это достаточно хорошее устройство, и даже нечего обсуждать. И наша дискуссия на то, что хорошо, что плохо, является, наверное... Ну, он, конечно, не говорит, это, опять же, моя спекуляция. Насколько я понимаю из его комментария, наша дискуссия, в общем, достаточно такая, получается, неоправданная. Потому что, если я точно помню, то я там пытался показать какие-то негативные факты iPod'а, но... Хотя на самом деле я считаю, что апдейт действительно был хороший. Вот. Ну, я согласен с Бёрни, что на самом деле, да, устройство за такие деньги со всеми его фичерами того стоит абсолютно. Я даже спорить не буду. Да, если так. И все это за, я просто не пойму, какие могут быть претензии к такому гаджету за такие деньги. Это, по сути, копейки. Выпусти Sony или какая-нибудь другая компания подобная, стоил минимум $500, да и неизвестно какого качества. Ну, кстати, о качестве я не знаю. О качестве я не знаю, потому что вот у меня, например, iPod проработал уже 3 года. И я даже не буду ничего говорить, потому что он работает хорошо. Единственное, у него батарейка, конечно, умирает, но, в принципе, это не сюрприз. То есть, батареи умирают. А, вот, другие люди могли бы еще, наверное, поспорить, потому что, там, по-моему, я слышал о не самых удачных, как говорится, iPod-владельцах. Ну, тоже, наверное, все-таки overall или, как говорится, в среднем, наверное, качество хорошее. Про надо промолчу, ни видео не смотрел, заметок нет, динамик убрали. Вообще, прошлый был лучше по поводу девайсов на андроиде. Вроде я вам кидал видеообзор айпада, там все айпада, видеообзор. Ну, видимо, тоже какое-то андроид-устройство. Там все ясно, на данный момент хочешь убить пару недель и пови мозг, покупай. Стоит жестоко в этом выпуске. Да, по поводу глюков, там, в общем, там... У Вани, в общем, что мы выяснили, это у Вани там роутер стоит беспроводной и не самый лучший. Интернет работал нормально, а вот роутер подглючивал. Ну, в общем, мы там кабель протащили, но опять же, у Тойза там тоже беспроводная, которая периодически, оказывается, прорывается или что-то у него там подглючивает. Кабель тащить, насколько я понимаю, не собирается, поэтому, ну, не знаю, надеюсь будет лучше работать. Если честно, я не знаю. Все эти... Беспроводные роутеры такая довольно-таки сомнительная тема. Я для себя вывел только одно, что стоит покупать, наверное, дорогие роутеры, потому что когда роутер подороже, он вроде как работает постабильнее. Я вот помню всякие дешевые делинки, но это было, конечно, убийство, это было полное убийство. У меня уже не первый раз, когда я покупаю Apple-овский продукт, у меня, например, наверное, лет 5 назад, потому что это уже было настолько давно, я себе купил AirPort Express. Тогда это было мне почти по карману, тогда оно стоило где-то $120, по-моему. Ну вот, на то время у меня денег тоже особо не было. Но я купил себе AirPort Express. У него там есть, конечно, свои проблемы, потому что всего-навсего там, значит, один порт. Если бы они сделали два сетевых порта, это вообще было бесценное устройство. Вот. Но там всего один сетевой порт. Но вместе с этим надо отметить, что сетка всегда на нем работала просто отлично. Вот, я его, не знаю, пару лет назад отослал своей маме, которая, значит, в Торонто живет, и она на нем работала, ой, я не знаю, еще, наверное, год или полтора, вот, и у нее фактически никогда с ним проблем никаких не было, никогда. Было там пару моментов, но я думаю, там был больше глюк с этим, с модемом DSL-ным, но... Ну, роутер работал хорошо. Она мне, кстати, его сейчас вернула. У меня он дома лежит. Я им сейчас не пользуюсь, потому что у меня стоит этот, капсуля. И у меня, в принципе, капсуля уже тоже поработала, наверное, где-то полтора или два года. Я очень ей доволен. Хотя там есть проглюк. Там есть очень неприкольный проглюк, но, насколько я понимаю, это все происходит из-за DSL-модема. А фишка вот в чем. Иногда, когда начинает глючить соединение в DSL-модеме, вот, то вся сеть, которая работает на беспроводном, значит, интернете, начинает тормозить, причем немедленно. То есть, например... На практике это можно увидеть очень просто. То есть делается пинг, допустим, на роутер, вот, или на другое локальное устройство. Например, начинает глючить вот это вот DSL-соединение интернетовское. Вот. Например, там он перезванивать начинает, или еще чего-нибудь, или там рвется соединение постоянно. И тогда вся сеть начинает вот это беспроводное тормозить немерено. Единственное, я сперва долго не понимал, значит, что происходит, но потом я увидел, значит, корреляцию, correlation, не знаю, как по-русски, провел, как говорится, параллель, и да, в те моменты, когда у меня локальная сеть начинает глючить, у меня, значит, интернет тоже там что-то там не то, или перезванивает, или еще чего-то там начинают происходить такие вещи. Иногда это жутко-жутко неприятно, особенно когда фильм смотришь через сеть, вот, в смысле, по локалке, там, сервака тащишь фильм, вот. Это да, происходит, это жутко неприятно становится. А есть ли лечение к этому? Это в принципе, или поставить модем-роутер, то есть, значит, модем вместе с роутером. Тогда что происходит? Тогда ваш роутер, то есть мой капсуль, не будет, значит, не будет взаимодействовать с вот этим всем этим дозвоном и все остальное. Он этим не будет заниматься, поэтому он тогда будет работать нормально. Или просто провести, значит, кабель. Я иногда просто включаю кабелек, вот, и тогда там уже по барабану, что тормозит, что не тормозит, локальная сеть пашет нормально. Вот, так что так вот. Вообще, да, модемы, это, конечно, такая страшная вещь, в особенности, если они плохие. Модемы, что я говорю, роутеры. Вот, так, да, порция и порция смеха вам. Вот, видео интересное, мы туда же успели подискутировать с Алексеем на эту тему. В общем, кому интересно, посмотрите, заодно еще и почитайте, если хотите что-нибудь добавить. Вот. Но если не хотите, можете не читать и не писать. У нас свободное общество, можете высказываться или не высказываться. Так, а у меня остались какие-то новости, о которых я на самом деле говорить особо-то тоже не хочу. Поэтому я возьму небольшую паузу, вот, налью себе еще чем-нибудь горяченького, иначе я еще умру. И вернусь, и мы, наверное, перейдем к новостям и к дальнейшим моим спекуляциям на тему «Какая же жизнь паршивая». Ну вот, добро пожаловать обратно. Ну, в общем, я думаю, мы все-таки перейдем к новостям. И я только что стер шоу-ноты. А, кстати, да, хотел рассказать тоже забавную фишку. Не знаю, насколько она забавна, но для меня забавно. Для меня вообще все забавно. И с головой не дружу. У меня сейчас на столе, типа обеденном, который слэш для обучения, для ремонта техники и всего остального, лежит G4, что, в принципе, уже не новость, уже давно не новость, наверное, пятилетний или шестилетний, макинтошевский сервер, вот. Он такой, значит, размера в этот U1, то, что называется, или 1U, вот, он такой плоский, такой длинный-длинный. После того, как я починил здесь, ну, починил, конечно, громко сказано, но более или менее Mac Mini для своего, значит, одного друга. Другой товарищ мне позвонил, говорит: слушай, ты не мог бы починить заодно еще и сервер? Вот, он мне вчера его отдал, я его притащил домой и положил прямо на стол. Он, самое интересное, у него крышки нету верхней, вот, поэтому он весь открытый. То есть смотришь на этот сервер, а там, значит, вся эта красота, значит, прямо все это не прикрыто, все это. Очень забавно. Вот я должен теперь выяснить, как починить эту машину. Непонятно, но посмотрим. Вот. Кстати, если кто-нибудь когда-нибудь ремонтировал эти Mac-сервера, желательно старых моделей, как G4, то напишите. Я думаю, будет полезно, по крайней мере, для меня. Потому что я без понятия, что там надо делать. Вот, он почему-то периодически перезагружается или там что-то такое в этом роде. Вот, и мне надо его тестировать. Самая неприятная вещь с ремонтом этих вещей, а именно вот этих вот серверов, это о том, что, ну, во-первых, я нахожусь в своем жилом помещении, у меня одна большая комната фактически. Вот, и неприкольная часть в том, что эта штуковина немерено жужжит. Там охлаждение стоит, оно... Вот, это вам не ремонтировать Mac Mini, который вообще не слышен, не видно. Штуковина длинная и еще будет орать, наверное, как резаная. Вот так вот. Так что да, называется, почини один компьютер, потом у тебя еще и другой свалится. Так, переходя к новостям. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас мы откроем быстренько. Да, все готово. Сейчас мы откроем. Сейчас мы откроем. Сейчас. Я совсем, не совсем точно соображаю, что именно я здесь нажимаю, поэтому немножко тяжело сориентироваться. Плюс-минус. Ну, все новости вперемешку, поэтому будем идти как идет. Некоторые я могу заодно еще и пропустить, потому что не все новости для меня на самом деле были интересны. Эта неделя была очень какой-то скучной. Может быть, она была на самом деле не скучной, может быть, я пропустил все важное, что произошло в этом, на этом свете. Вот, но с тем, что у меня была сплошная неделя одних кувырков, прыжков, неприятностей. Вот, и еще тем более я был больной. В общем, и новостей тоже особо нету. Ну ладно. Интересно, что, наверное, может быть, некоторые из вас слышали, может быть, даже многие вас слышали о таком автомобиле, как Mitsubishi i-Mayev. Майев. Интересно. Пишется это как M-I-E-V. Вот. Майев. Миев. Вот. Ну, не важно, как оно читается. Вот. Суть до дела этого автомобиля заключается в том, что это значит целиком электрический автомобиль. Вот. От Mitsubishi. Это тоже важно. Теперь, чем меня эта новость заинтересовала, это о том, что вот эти вот i-Mayev, грубо говоря, Миев, автомобили собираются приехать, значит, в Америку где-то в конце 2011 года. То есть, это еще через год, грубо говоря. Вот. Это очень забавно, потому что, если кто в курсе событий автомобильных, то Nissan Leaf, то есть, тоже ниссановский целиком электрический автомобиль уже, по-моему, вышел на продажу, или, по крайней мере, заказы идут на него. Вот. И, значит, он вроде как пользуется популярностью, по крайней мере, народ балдеет от такого выбора, потому что Chevrolet Volt еще там долго будет не шевелиться, да и вообще машина не ахти. Вот. Потом гибриды тоже, походу, начинают понемножку терять популярность. Да вообще, если об этом долго подумать, тупая идея с гибридами. А вот это вот целиком электрические автомобили, они, наверное, все-таки, наверное, куда-то где-то смогут протиснуться. По крайней мере, мне кажется, что это трезвая идея. Вот. Но все же. Что мне больше всего понравилось, это то, что вот эти вот Mitsubishi уже, в принципе, довольно-таки давно циркулировали в единицах по континенту. И, кстати, у меня в моем блоге, если хорошо покопаться, вы найдете фотку, которую я сделал, вот, ехавший в нашей деревне. Я вот этот автомобильчик сфотографировал. Их, по-моему, там было несколько на машине, их перевозили. Вот. Ну да, вот эти вот автомобили циркулировали, и слухи про них ходили уже довольно-таки долго. Что вот-вот-вот революция случится. И меня, кстати, вот это возмутило, потому что они говорят, что они выпустят только к концу следующего года. Почему? Вот. Я, например, не вижу абсолютно никакого объяснения. Они здесь были раньше, они вроде как тестировались и были сделаны раньше, чем Nissan Leaf, но при этом они выходят позже. Очень интересно. Непонятно, конечно, абсолютно непонятная стратегия от Mitsubishi, но посмотрим. Хотя машина выглядит намного интереснее или намного практичнее, я бы сказал, практичнее, чем этот Nissan Leaf. Ну, надо еще посмотреть, сколько она километров может дать владельцам. Ну, да ладно. Да. Значит, chairman, я даже не знаю, как это перевести на русский язык. Вот, это, видимо, один из высокого начальства. Vice Chairman, да, заместитель этого чермена корейской компании Kia Motors ушел, походу, подал в отставку из-за недавнего отзыва, значит, ихних автомобилей. Там у них была проводка, я уже говорю, проводка. У них была проблема с электропроводкой, походу. Довольно-таки большой был отзыв. 85 тысяч Kia автомобилей. Вот. Ну, в общем, наверное, не все так плохо. По крайней мере, не такое огромное фиаско, как было у Toyota. Вот. Ну, по крайней мере, не так сильно все дело раздули, как у Toyota. Но при этом вот этот вот товарищ, как его там зовут, Джион Санг Иун, подал в отставку. Очень интересно. Меня это немножко поразило, потому что такое не каждый день видишь. По крайней мере, в Америке, я не знаю, не видел, чтобы от всяких таких... Там были, конечно, много всяких отставок, вот, но в основном от того, что компании шли банкрот. Народ, как говорится, выпрыгивал с тонущего корабля. Вот. Интересно, что вот так вот народ еще и увольняется. Хотя, может быть, это все политическое, на самом деле ничего... К отзыву машин фактически не имеет. Можно давно хотел уйти в отставку. Но никто не знает. По крайней мере, так это представили в новостях. Кстати, никто никогда не задумывался по поводу того, что на самом деле в новостях говорится и все такое. Это такая интересная фишка, потому что... В принципе, все более или менее думающие люди понимают, что масс-медиа – это средство управления народом, людьми. Вот, в принципе, не я это придумал, и не Ленин тоже, вот, но все-таки. И вот я некоторое время назад, по-моему, в том подкасте мы еще... освещали вот эту вот статью про то, как один 18-летний сбил 16- или 15-летнего чувака здесь у нас в городе. Вот, уехал, другой умер. И я, собственно говоря, вот читал разные новости, потому что там были в разных сайтах одни и те же новости. И они немного по-разному освещались, но почему-то, когда я читал, мне пришла в голову как раз эта идея, что насколько это... новости и телевидение, и вообще и блоги, и все остальное. Насколько это мощное средство управления народом, и насколько нужно быть просвещенным, чтобы, собственно говоря, разобраться во всем этом. С интернетом, конечно, все стало немножко проще. Правда, в последнее время, по-моему, становится немножко сложнее, потому что только гарбича в интернете, что это тяжело иногда найти правильные ресурсы. Вот. Но все же намного лучше, чем иметь одну газету в городе, грубо говоря. Вот. Но я как раз вот так вот об этом всем думал, и ведь можно, когда читаешь вот эти вот истории, если правильно написать историю, то можно вызвать симпатию или в одну, или в другую сторону. Вот. И в связи с этим я осознал, я общался с некоторыми репортерами, то есть студентами-репортерами, которые учатся на репортеров. И, значит, у них вот это вот в традиционной масс-медии, по крайней мере, в теоретическом поле, не в практическом, в теоретическом, в университете, значит, вот это вот, на поле знаний. У них вот эта вот основная проблема, это вот мораль и, значит, все идеи, как освещать новости, потому что, по идее, вот эти все репортеры, они должны, по идее, писать только о фактах, они не должны выдавать никакого своего мнения. То есть, конечно, я не верю в то, что они никогда не пишут свое мнение, конечно, они пишут, и поэтому это такая большая проблема, поэтому об этом все и говорят. Не говоря уже о том, чья компания, какую компанию купила, и кто под кем сидит, и кто кого. Вот. Но меня это просто все это вместе навело на вот такую концепцию, как всего несколько слов правильных в статье могут поменять ощущение читателя с одной стороны в другую сторону. То есть, я не знаю, я думаю, если правильно написать статью, возможно, даже можно вызвать симпатию людей в пользу какого-нибудь там насильника-убийцы, грубо говоря. Вот, ну, это мне так дзынкнула идея. Вот. И как на самом деле вот это, нами управляет вот эта вот информация. Не говоря уже там о всяких других вещах. Если, кстати, я не знаю, если кто-то смотрел такое TV-шоу, называется 30 Rock. Вот. Это такое комедийное, значит, программка, шоу это не какая-то там не живая, никакие там новости особо не идут. Там просто комедийное шоу, значит, там рассказывается о жизни Лиз Лемон. Я не помню, как ее зовут по-настоящему. Она, кстати, это же шоу и пишет. Вот, вместе там она играет с этим Болдвином. Ну, и там еще пара актеров есть. Прикольное шоу такое, смешное. Вот, но я когда первый раз его смотрел, я как-то не замечал. Я уже когда потом присмотрелся, я уже потом заметил. Вся шоу базируется как раз на рекламе каких-то продуктов. То есть, шутки и все остальное, то есть, это как бы не всегда относится к продуктам каким-то. Но если всмотреться, то все окружающее, они местами что-то дорекламируют. И это, если присматриваться, в принципе, заметить можно. Если не присматриваться, то это как-то в голову западает, но при этом как-то так незаметно. Это было очень смешно, потому что я смотрел как раз этот 30 Rock, и там был один этот эпизод небольшой, там буквально, я не знаю, там минута, может быть, где, значит, Алек Болдвин с, как же ее зовут-то, актрису, Салма Хайек, они там сидели, значит, типа boyfriend, girlfriend, все такое, кушали McFlurry, то есть это макдональдские мороженое там с печеньем перемолотое, что-то такое, в общем, смесь. Вот, ну, там Салма Хайек сказал, что это самый лучший этот десерт, которым, whatever. Ну, Болдвин сказал, естественно, там, это не самый лучший десерт, если ты хочешь самый лучший десерт, там, тра-ля-ля-ля, ну, неважно. Но вот этот факт того, что там в это буквально минутной сцене было вот это McFlurry, это как это отпечатывается в мозге. По крайней мере, в моем мозге отпечаталось, потому что я, по идее, никогда в жизни этот McFlurry особо-то и мне он особо-то и не нравился, да я особо-то его не ел, но при этом буквально на следующий день я подумал, что надо пойти попробовать этот McFlurry. Вот, это интересно, как информация, значит, на все это дело влияет на наш мозг, на наше понятие, что мы хотим. Вот, и всю свою жизнь я пытался себя отвести от вот этого вот, от именно этого того, что какая-то информация может управлять тем, что я хочу, и мне абсолютно, и мне всегда казалось, что эта вот идея рекламы – это тупая вещь, что типа она на самом деле особо-то и не работает, по крайней мере, на меня она не работает, и так далее. Всю свою жизнь я боролся с этим, с этой буржуазией. Вот. Но в конце концов я начал приходить к решению, что на самом деле все это дело работает. И в большинстве случаев, конечно же, люди, опять же, не знают, что они хотят. Вот. И даже если они знают, что они хотят, то вот это вот путем манипуляции и всего остального можно всегда, значит, человеку указать правильный путь. Вот. Так что весьма интересно. Так, личные заметки. Если у кого-нибудь был такой опыт, что вы где-нибудь шли, чем-то увидели, и позднее вам как-то это в голову всплыло, и вы захотели это купить, напишите, будет очень интересно послушать. А следующая статья, очень забавно, называется, неважно, как она в принципе называется, суть до дела статьи в том, что, насколько я понимаю, один тинейджер смс-нул своему шерифу, видимо, в городе, видимо, по ошибке, хотя я не представляю, как это он сделал, но неважно. СМС-нул на тему того, что если у тебя немножко марихуанки, я хочу купить. Вот. Ну, естественно, подростка быстренько завернули. Вот, и все остальное. Типа, шериф позвонил там в какую-то наркоконтроль, и все остальное товарищи завернули. Очень забавно. В особенности с учетом того, что он, наверное, хотел там купить пару папирос, Ну, неважно, там в Америке с этим делом совсем туго, они, конечно, не понимают, что пара папирос марихуаны не испортит вашу жизнь. То же самое, как пара бутылок пива. Ну, кто знает. Ученые еще не совсем солидарны по этому делу. Еще не все изучены факты, которые факты, которых фактов, которые факты. Вот, поэтому, кто знает, может быть, марихуана – это следующая худшая вещь в мире. Ну, на данный момент он не кажется такой уж плохой. Вот, но все-таки в Америке с этим дело строго, поэтому они там даже за пару папирос марихуаны заворачивают и, в общем, посадят. Вот. Но суть истории, собственно говоря, даже не совсем об этом, но о том, что называется... Я не знаю, я вообще не понимаю, почему подростки так много и так любят смсить. По-моему, стоит звонить, в особенности, когда хочешь купить марихуаны. Потому что сразу поймешь, если это не твой дилер на телефоне, то значит не туда попал. А так отправил сообщение, а там коп. Опа, поймали. Так, да. А следующая фишка – это видео, и вам надо это смотреть, потому что объяснить это довольно-таки тяжело. Но там, в общем, снимают, показывают отрезок, где корабль, значит, попал в шторм, такой крузерский корабль, то есть для путешествий и все такое. Вот, он попал в шторм. И показывают, собственно говоря, что происходит внутри этого корабля. И сперва, когда я там начал смотреть, это выглядело довольно-таки смешно, но когда там начало все летать вместе с людьми, уже начало быть не так смешно. Вот, так что вот так вот. Но забавно все-таки иногда посмотреть, как и что, и чего, и почему. Вот, так что посмотрите. Я думаю, будет интересно. Так. Быстренько побежим к следующим новостям. О, замечательную статью прочитал. Было это в местных новостях. Я ее даже умудрился всю прочитать. Я обычно такие длинные статьи... А, нет. Нету статья, значит. Упси. Так, это статья про... Это как раз про нагоревшую тему прошлой недели, когда 15, да, ему, видимо, 15 лет, извиняюсь, я думал, ему 16 лет, ну, 15 лет. 15-летнего мальчика сбили, значит, сбили, вот. И, собственно говоря, статья рассказывает о том, что, значит, возможно, стоит, значит, водителям делиться, как они здесь говорят, делиться дорогой с велосипедистами. Вот. Ну, это такая небольшая статейка. Видимо, журналист рассказывает от своего лица, как и по ходу она в некоторые моменты попала тоже под машину на велосипеде. И все такое. Значит, она рассказывает о том, значит, какой был ее опыт и что людям стоит сделать, чтобы, значит, такие вещи не повторялись, или исправить как-то ситуацию с этими велосипедистами. Эта статья меня, кстати, тоже навела на мысли. Я не знаю, как в России с этим делом, но здесь, в принципе, довольно-таки нормальное явление, когда ты едешь по дороге, а рядом там едет велосипедист. Ну, если в особенности, если в пробке стоите где-нибудь в центре города, вот, это точно нормальное явление. Ах, господи, сегодня меня не оставят в покое. Я сейчас вернусь. Позвонил сосед. Пойдем выпьем кофе. Ну, я хотел бы выпить кофе, но, к сожалению, пишем. Так, возвращаясь к теме про велосипедиста, значит, да, женщина рассказывает о своем опыте, а также о недавнем происшествии, значит, что произошло с этим ребенком, вот, и, в общем, вся ее статья сводится к тому, что, значит, автомобилисты должны, типа, понять и принять факт, что они не одни на дороге, что велосипедисты тоже, значит, ездят, и автомобилисты должны делиться, значит, дорогой вместе с велосипедистами. Вот. И, как я уже говорил, в принципе, это нередкое явление. Велосипедисты здесь катаются, их здесь много. По закону, насколько я понимаю, по закону велосипедистам сказали, что ездить по тротуарам нельзя, поэтому им надо ездить по дороге. Вот. И, значит, она как раз пишет об этом самом. У меня только единственное, что... Ну, у нее заключение, в принципе, такое, что водители должны себе вбить в голову, что они, значит, не одни на дороге, они должны, значит, уважать и делиться дорогой с велосипедистами. Я, кстати, когда прочитал, меня так она немножко разочаровала, потому что я думал, что там будут более или менее конструктивные какие-то предложения. Не просто, типа, давайте будем хорошими людьми, но это уже, как говорится, goes without saying, то есть без разговора. Так и должно быть. Вот. Я думал, она предложит что-то конструктивное. Потому что я что заметил? В принципе, да, велосипедисты иногда напрягают, в особенности, когда дорога довольно-таки узкая, например. С одной стороны припаркованы машины, а этот велосипедист едет, а ты едешь сзади него. Вот. И иногда обогнать его сложно, потому что он едет, значит, между припаркованной машиной и тобой, а ты едешь как раз между ним белой линии, а навстречу идет автомобиль. И обогнать ты его боишься, потому что или ты зацепишь автомобиль, который несется на тебя, или ты зацепишь его. И, в принципе, наверное, зацепить его еще хуже, чем зацепить, значит, автомобиль, который несется по встречной линии. Вот. Но все это еще не самая большая проблема, на мой взгляд. Мне кажется, самая большая проблема – это велосипедисты, которые ездят по вечерам. Я, например, тоже здесь ездил. И едешь по какой-нибудь такой плохо освещаемой дороге, я не знаю, допустим, где-нибудь за городом, да, а там едут два или три велосипедиста. И вот они едут по этой такой плохо освещаемой дороге, вот, а ты несешь там свои 60. Допустим, даже если дорога чистая и нет никакого, значит, никаких встречных автомобилей. Иногда просто даже очень просто банально тяжело их заметить, потому что нету ни катафотов, ни лампочек, ничего. Последний раз я, кстати, видел. Тоже стояли у товарищей катафоты, но при этом абсолютно не отсвечивали никуда. Я их заметил буквально на расстоянии 25 метров. Вот, смотрю, там, блин, нифига себе. Вот. И не носит никаких там, никаких освещающих жилетов, потому что здесь тоже есть такие всякие жилеты, которые ты на себя одеваешь, они, по-моему, называются construction, то есть там, где проходит стройка какая-то, иногда эти товарищи носят, дают жилеты, и у них вот эта вот такая отражающая наклейки, там еще чего-то на них висят, вот, то есть заметно. Там так хорошо, на самом деле, отсвечивается. А тут нифига. Катафотов не видно, вот, нифига не видно, и вот он едет. И потом происходит такое, что люди их сбивают. В принципе, мне кажется, в эту статью, которую она написала, надо было еще добавить пару основных факторов, которые, возможно, и я говорю «возможно», я извиняюсь, возможно, стоит пропустить как вообще законодательство. Раз такие пироги пошли, что велосипедисты ездят по дорогам, то хотя бы надо им дать какие-то базовые вещи, как, например, вечером они обязаны иметь фонарик как спереди, так и сзади. И не такой фонарик, который там еле светит или вообще не работает, который работает нормально, чтобы там можно было увидеть хотя бы какую-то красную точку, когда едешь, или желтую мигающую точку, хоть чего-нибудь, чтобы говорило, что там что-то есть, а не так, что едешь, там буквально 25-30 метров остается, и ты видишь этого велосипедиста, и ты несешься на всех парах. Вот. И да. Причем за городом, кстати, эта ситуация еще более кривая, потому что там дорога вообще не освечивается по большинству. Вот. Там все одна линия в одну сторону, другая линия в другую сторону. Вот. И на некоторых участках дороги там вообще можно ехать 80. И вот получается. То есть там тротуаров нету, ничего особо нету, то есть там идет дорога, потом канава, после канавы, значит, там идет уже дома. И, в принципе, ничего плохого, сесть на велосипед и поехать, но именно возникает проблема, что там разрешенная скорость 80, освещения нету, вот, и канава. То есть велосипедисту особо некуда деваться, вот, а водитель на такой скорости и по такой дороге может и не заметить. Вот и получается, товарищи сбивают. То есть надо смотреть на это как то есть эта женщина, которая Моника Вульфсон, которая пишет эту статью, немного смотрит на это дело все однобоко. Я, конечно, понимаю, что она просто призывает любить всех и вся и все такое. Вот. Но надо немножко более трезво смотреть на ситуацию. Не всегда, это не всегда вина водителей, что велосипедисты сбивают. У меня, кстати, было и тоже не такие фишки в моей водительской практике. Иногда здесь бывает так, что вот едешь по дороге. У меня было так несколько раз, а поперек пролетает велосипедист. То есть едешь по обычной дороге, которая такой средней занятости, там машины туда-сюда ездят, вот, и велосипедист раз и пролетает прямо через две полосы поперек. Вот. И один раз, в принципе, я почти товарища чуть не сбил. Ну что, он вылетает, он не видит, кто там, я не вижу, что он летит. И называется, ну, мне кажется, если такие пироги пошли, то, по-моему, пора пропускать какое-нибудь законодательство. Чтобы, собственно говоря, это не была ошибка водителя или что-то в этом роде, а чтобы это была тоже отчасти ответственность и велосипедиста. Вот, ну, вот так вот. Еще одну замечательную статейку зацепил в нашей местной газете. Статейка, по-моему, из Хельсинки. Где, по-моему... там судили доктора. Доктора судили за сексуальное что-то. Ну, по-моему, недомогание. Вот, в общем, какая-то женщина, девушка, 20-летняя девушка пришла к доктору на ультрасаунд, она, значит, хотела просаундить свою сиську, вот, и, ну, в общем, у нее была какая-то жалоба, что там непонятное что-то выходит из ее сиськи. Вот, на что, в общем, доктор спросил ее разрешение, а потом пососал ее сиську. Очень интересная статья, после чего она, значит, подумала, что это сексуальное домогательство, в общем, судила доктора. Но я еще, по-моему, доктора отмазали, вот, потому что это не похоже на сексуальное домогательство, там, с учетом того, что он спросил ее разрешение и все такое. Вот. Довольно-таки забавная статья. То есть я думаю, что не буду даже комментировать ни в ту, ни в другую сторону. Вот. Может быть, девушка. Но забавно. Вот так. Называется «Не надо сосать сиськи». Хотя, с другой стороны, ничего плохого в этом нет. Я думаю. По крайней мере, я надеюсь. Глобальное потепление. Это тема у всех. Все любят глобальное потепление. Особенно, если некоторые любят бороться с этим. Вот. Некоторые готовы бороться с глобальным потеплением за ваши деньги против вас. Как ни странно, до такого шовинизма иногда люди доходят. Вот. Что меня привело к этой статье про глобальное потепление, это то, что я этого скептика, я не знаю, как его зовут, здесь надо где-то найти. Вот, называется Бьорн Ламборг. Бьорн, я не знаю, если правильно я читаю имя, Ламборг. Вот, он, походу, не тупой товарищ, ни один из этих хиппи-чуваков, который на самом деле ничего не знает, при этом орет. Вот, он, насколько я понимаю, довольно-таки продвинутый товарищ, по крайней мере, с академической точки зрения, как пишут в статье. Вот. И он, собственно говоря, с самого, насколько я понимаю, начала всей этой паники про глобальное потепление, он, значит, он писал и говорил в противостороннем направлении, что на самом деле давайте рационально подходить к этому глобальному потеплению, тра-ля-ля, давайте оценим масштабы, если глобальное потепление вообще на самом деле, значит, каким-то образом относится к людям, или, ну, глобальное потепление, конечно, как раз напрямую относится, извиняюсь, к людям, вот, но если мы на самом деле влияем на это глобальное потепление и так далее, вот, он как раз был как бы, ну, я бы не сказал, что анти таким инвайрменталистом, вот, он просто пытался, насколько я понимаю, более-менее рационально подойти к этому делу, не разводить много паники и не орать. Вот, и как раз в этой статье пишется о том, что он совсем недавно поменял свое мнение по поводу того, что, значит, человек особо-то и ни при чем здесь в глобальном потеплении, он поменял свое время, поменял свое, извиняюсь, мнение, и теперь он говорит, что, в принципе, походу, человек действительно виноват. Вот. Ну, в принципе, все это неинтересно. У каждого человека, в особенности ученого, всегда есть возможность поменять свое мнение. Как говорит наука, мы можем менять свое мнение и взгляды на жизнь в связи с поступлением новых данных. Вот. Единственное, мне всегда прикалывает, что когда люди меняют свое мнение с поступлением новых данных, которые выражаются, эти данные в огромном количестве зеленых бумажек. Вот, мне это больше всего нравится. И в принципе, насколько я понимаю, как раз такая фича с этим товарищем и произошла. Походу, какая-то группа экономистов спросили его, какой есть наилучший способ потратить 50 биллионов, то есть миллиардов, если Ваня был бы здесь, он меня поправил бы, вот, ну, биллионов долларов, чтобы, значит, каким-то образом починить или поменять ситуацию, не знаю, на... каким-то образом, видимо, разрешить ситуацию или хотя бы повлиять на ситуацию с глобальным потеплением. Вот. Поэтому, и, собственно говоря, после того, как они, значит, предложили, спросили, извиняюсь, не предложили ему, они спросили его, каким образом можно потратить такое огромное количество зеленых единиц во благо жизни, вот, он поменял свое мнение на все 180 градусов, и вот, насколько я понимаю, он начал активно работать над всякими популярными бизнес-решениями, популярными решениями по спасению Земли, такими как карбоновый налог, который Ал Гор уже давно предложил и имплементировал, вот, ну и всякие остальные довольно-таки примитивные решения, там чистая энергия, затраты денег на, значит, изучение и, значит, создание новых разработок и так далее. Очень интересно. Очень интересно. Мне интересно еще один момент. К сожалению, я, если кого-то вообще интересует моя точка зрения по поводу глобального потепления, вот, у меня своего мнения по поводу глобального потепления нету. И ее, в принципе, нету, или даже, возможно, она есть, потому что я обычно к глобальному потеплению особо не думаю, потому что я посмотрел всякую кучу видео на тему того, что небо падает и всем писец, вот, и после того, как я пару-тройку недель попараноил и посходил с ума, я рационально обо всем этом подумал, и я пришел к выводу, что мне на самом деле по барабану. Нас, чтобы не дать вам совсем плохое впечатление о том, что, значит, я такой безответственный и, я не знаю, плохой человек, что ли, я не знаю. не знаю, как бы сказать, безответственный, такой бескультурный, безнравственный, аморальный человек, я выскажу, значит, почему я... У меня есть на самом деле рациональное объяснение, почему меня не волнует глобальное потепление. Вот. Я понял одну вещь в жизни, что надо брать из жизни от всего столько, сколько на самом деле человеку надо, а не столько, сколько нам хочется. Ну, например, вот дам вот пример. Например. Тавтология. Допустим, я работаю, я получаю... Допустим, 40 тысяч долларов в месяц, это где-то 3,5 тысячи в месяц, это где-то 2800 долларов чистыми после налогов, всякого остального говна. Грубо говоря, ну давайте представим на секунду. И мне, допустим, нужна новая машина. Мне, допустим, нужна. Я не хочу, а мне вот нужна новая машина. И, допустим, я могу пойти и купить себе, какой-нибудь 5-литровый мустанг. Они сейчас стоят не так дорого, в принципе, это вполне реально, 25 тысяч долларов, там, плюс-плюс, ну, грубо говоря, whatever, 30 тысяч долларов. Мустанг, 5 литров, типа, круто. И все это, кстати, это по карману. Вот. И у меня всегда вот этот идет вопрос, если мне это на самом деле надо или мне это хочется. Вот. Я считаю, что надо от жизни брать то, что нужно, а не то, что хочется. В итоге, если на это дело посмотреть, то это, ну, во-первых, пустая трата денег, вот. А во-вторых, ты покупаешь что-то, что, в принципе, тебе, по сути-то, и не надо, а просто хочется крутую тачку с большим двигателем, который сосет много бензина. Вот. И у меня, в принципе, по жизни такая философия, надо брать то, что от жизни надо. Поэтому, например, с моим взглядом, я лучше пойду и куплю какую-нибудь небольшую малолитражку. Вот если мне хочется что-нибудь, что будет немножко побольше, все-таки для, не знаю, каких-нибудь будущих семьи, потому что машина покупается, в конце концов, не на 3 года, как лэптоп или айпод, она покупается, я бы сказал, там, лет на 7. Хотя, опять же, в зависимости... Как на это смотреть? По статистическим данным люди обычно меняют машины каждые 4 года. Я считаю, что это глупость. Машин можно менять там каждые 7 лет, допустим. Но все равно. Вот. То можно, например, там, купить какой-нибудь автомобиль, который по размерам будет более-менее ничего, при этом у него будет какой-нибудь там маленький двигатель, он не будет брать столько бензина и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, вот это вот такой правильный подход в плане нужды. Вот, не надо ничего такого крутого, поэтому, как бы, вот. И, соответственно, то же самое там, допустим, зачем мне покупать себе огромный, допустим, компьютер, если я его не буду использовать, чтобы он там стоял, жужжал и тратил всю эту электроэнергию и деньги, и все это уходило в трубу, да, то есть можно купить там то, что вот именно надо. И поскольку у меня такой approach, уже по-английски, поскольку у меня такой подход к жизни, вот, то я не чувствую никакой, не знаю, у меня нет никакой мысли того, что я на самом деле запланяю планету или, не знаю, там, контрибьют к глобальному потеплению, то есть помогаю этому глобальному потеплению путем своих нерациональных покупок того, что мне абсолютно не нужно. Поэтому у меня абсолютно нет вот этого вот чувства того, что я виноват. Я лично считаю, что я не виноват, потому что я пытаюсь жить так, по минимуму. Вот. Теперь, собственно говоря, даже если глобальное потепление есть, что оно, скорее всего, есть, вот, поскольку я и так, собственно говоря, пытаюсь держаться на минимальной планке, не покупать себе огромные дома, которые мне не нужны, и огромные машины, которые мне не нужны, и огромные компьютеры, которые мне тоже не нужны, вот, то я, в принципе, не вижу никакого рационального объяснения, почему я должен был бы чувствовать себя плохо или думать о глобальном потеплении. Еще одна важная вещь заключается в том, что человек, который получает, допустим, опять же, как я сказал ранее, 40 тысяч долларов в год, на самом деле не имеет никаких возможностей купить дом, допустим, и установить на нем какие-нибудь солнечные батареи и все остальное, как использовать альтернативные источники энергии. Или еще хуже, начинать выплачивать какие-то или покупать карбоновые кредиты, чтобы только, значит, почувствовать себя лучше. Вот я, например, рационально подхожу и не вижу, извиняюсь, никакого рационального объяснения, почему я это должен делать. Вот. Ну, там, допустим, выкидывать мусор или там, я не знаю, раскладывать бумажный мусор в один контейнер, пластиковый в другой контейнер. Ну, возможно, это еще неплохая идея, хотя тоже можно поспорить. Но вот именно в покупке каких-то кредитов, этих карбон-кредитов или установке каких-то солнечных батарей, человеку, который живет фактически не так уж и, как бы так сказать, не на широкую ногу и, в принципе, берет от жизни или от мира по минимальному, что ему нужно на самом деле, и ищет счастье не в каких-то там физических вещах, мустангах и больших хиськах, а в каких-то в других менее материальных вещах, то я, например, не вижу абсолютно никакого объяснения, чтобы, значит, такой человек шел и пытался там что-то изменить. Ну, собственно, он и так прижался и пытается выжить. А ему тут еще говорят, что он своим существованием влияет на глобальное потепление. Ну, что теперь делать? Застрелиться. Как произошло на прошлой неделе, кстати. Был один товарищ, который ворвался и взял в заложники... если не совру, по-моему, это была National Geographic. Вот. Он как раз кричал, что планета и так слишком населена, туда-сюда. В общем, он глобалистом, не глобалистом, а этим инвармонталистом был. Вот, защита Земли и все такое. У него был как раз девиз, что типа все перенаселено. Ну, в принципе, он сделал самое правильное, рациональное решение. Я, кстати, очень рад, потому что он оказался не просто товарищем, который гонит на всех и все, кроме самого себя, а он оказался на самом деле более или менее правильным человеком, ну да, захватил заложники. В конце концов, он все-таки стоял за то, что он на самом деле верил. И в конце концов, он сам себя убил. Уменьшаем население планеты. Вот, то есть, мне нравятся те люди, которые делают то, что говорят. Он говорил, что, значит, слишком много населения. Ну, молодец, сам себя и убил, чтобы нам всем было легче жить. Это была его политика, он так считал, и, значит, это было его право, его собственное право лишить самого себя жизни. Ну, по крайней мере, я считаю, что у каждого должно быть право лишить самого себя жизни. Лишать других жизни, это уже убийство, и это уже, значит, такое... Особенно те люди, которые не хотят умирать, их лишать жизни, естественно, нельзя. Но у него было свое мировоззрение, он считал, что люди – это плохо, вот. И, значит, он придерживался своего мнения, после чего у него было право убить самого себя, он сам себя, в конце концов, и убил. Вот, что, в принципе, есть чем гордиться, можно даже его отчасти уважать, даже если он был на голову немножко больной. Вот, так что так вот. Но... наука, как говорится, развивается и идет по пути зеленому. Я очень рад, что великий скептик поменял свое мировоззрение путем зеленых бумажек. Так, следующее, по-моему, это тоже видео. Не помню, правда, про что это видео было. Вот, но абсолютно. Это очень длинное видео. Точно, я вспомнил. К сожалению или к счастью для кого-то. Оно все на английском. Где-то оно на целый час. То есть здесь два видео. Первая часть и вторая часть. Да, она на целый час, даже, по-моему, с гайкой. И, значит, там один товарищ довольно-таки прикольно рассказывает о своем мнении по поводу Стартрека. На самом деле, действительно, он забавно это сделал, и некоторые вещи, которые он говорит, конечно же, что-то, конечно, упрощающее, там у него свои изгибы, но что-то он говорит довольно-таки очень хорошо. Вот. Ну, и все это посмотреть ради просто комедии, это просто замечательно. Видео находится под названием «Взгляд на Star Trek». Вот, так что, если кто-нибудь знает английский и хочет посидеть и посмотреть бесплатную комедию, можете запросто включить и посмотреть. Так, следующая новость у меня про еще какой-то планшетник. Но мне абсолютно не хочется говорить про эти планшетники, если честно, потому что уже задолбали. Все болели этими планшетниками, таблетками и всем остальным уже долгое время. Они болели до того, как появился iPad. Вот. Потом появился iPad, еще все больше заболели. Все пытаются скопировать, но пока что ничего хорошего нету. А следующая новость – это про Foxconn. Напомню тем, кто не помнит или забыл. Foxconn – это компания, которая, значит, для Apple выпускает разные детали и устройства, и все такое. Кстати, как ни странно, я тут когда-то уже ремонтировал Mac Mini, поскольку у меня он был по большинству разобран, я там смотрел, там на разных компонентах этого Mac Mini все время было написано тоже Foxconn, Foxconn. Приятно знать, что это такое и с чем это ассоциировать. Ну вот. В этой статье как раз тоже рассказывается про вот эту как раз фабрику Foxconn, как говорится, в деталях. И по их словам из статьи, это первый раз, когда, значит, журналистов допустили и разрешили спокойно, без всяких, значит, присутствия стражей и всех остальных, разговаривать, значит, с рабочими. И очень интересная статья, где, значит, спрашивали по поводу работы, рабочих условий и все такое, значит, этих вот рабочих, и, значит, рабочие отвечали. Забавная статья, с учетом того, что рабочие рассказывали, что, в принципе, не все так плохо, как нам рассказывали еще месяц назад в новостях, как там все просто работают под стражей, под автоматами и пулеметами, вот, и в конце концов каждый второй на этой фабрике типа себя собирается убить. Вот, ну, рассказали то, как есть, в принципе, для меня это не было большим сюрпризом. Те, кто хотят работать и, конечно же, идут на эти фабрики, и да, там длинные часы бывают, в особенности, когда Apple анонсирует всякие новые устройства, которые нужно изготовить и привезти. Естественно, людям приходится работать по много часов, но, насколько я понимаю, в принципе, не все от этого страдают, и, в принципе, те, кто страдает, вообще там работать там и не должны. Я почему-то уверен, что в Китае нет никакой проблемы с рабочей силой, поэтому найти там еще 50 тысяч рабочих будет не так сложно, если им понадобится. Ну и как раз вот статейка об этом, потом она немножко уходит в финансовые дела, вот, там брали интервью, по-моему, начальника этой фабрики или главного инвестора, я точно не помню, а вот, ну, такая замечательная, ну, не знаю насчет замечательной, но прикольная, забавная статья, в принципе, то, что стоило ожидать. Я, кстати, вот не знаю по поводу, на самом деле, какие, значит, условия у рабочих там, но здесь, в принципе, условия, когда я работал на фабрике, я работал через агентство на фабрике, то есть меня фабрика напрямую не нанимала, и условия были, в принципе, очень простые. Вот. Если что не нравится, тебя сразу оттуда выпирают. Вот, то есть тебя могут, во-первых, звонили в любое время дня и ночи, говорили, значит, есть рабочее место, ты приходишь или нет. Вот, если слишком много говоришь нет, а имеется в виду там три раза подряд, я извиняюсь, то тебя больше туда приглашать вообще не будут. Вот. А если ты на фабрике или плохо работаешь, или жалуешься много, вот, то все очень просто, там без суда и следствия тебя просто выгоняют, и там больше не работаешь. Вот. Все тихо и спокойно. И пока я, в принципе, там работал, ну, я, в принципе, понял только одно. Хочешь – работай, хочешь – не работай. Вот. Да, работать там не так было легко и прикольно, как хотелось бы. И всякие там у них свои замороченные дурацкие правила, но я не знаю, если можно так сопоставлять с Китаем, но, по крайней мере, там не убивают. Я не знаю, если в Китае убивают или нет на фабриках, я надеюсь, что нет. Вот, ну, на фабрике работать, конечно же, нелегко, но я не думаю, что там кто-то реально заставляет. А, к сожалению, заставляют всегда в основном реалии жизни. Вот, поэтому вот так вот. Ну, посмотрим. А нашел видео не особо забавной рекламы из Канады. Вот. Народ думает, что это немножко рекламка немножко странноватая. Вот, но все равно, посмотрите, если вам хочется. Следующее прямо видео называется «Разобрали». Идет это замечательное видео. Там, по-моему, небольшая команда морпехов, ну, не знаю, насчет морпехов или каких-то солдаперов, я бы даже сказал, разбирают старый джип буквально за несколько минут. Вот, довольно все это забавно выглядит. Они сперва этот джип разобрали по запчастям, а потом они его еще обратно собрали. Ну, при этом они приехали на нем и уехали на нем. Вот. Классно это выглядит. Хорошо скоординировано, хорошо сделано, приятно посмотреть. Джип, если я не ошибаюсь, это вот этот джип со Второй мировой войны. Я на все это дело посмотрел и подумал, как прикольно, конечно же, автомобили собирали. Но опять же, в зависимости, как на это дело смотреть. По нашим нынешним стандартам, автоиндустриальным стандартам, то, конечно, это полный кошмар. Автомобиль абсолютно примитивный и все остальное. Там никакого комфорта, и вообще забудьте про безопасность. Но, конечно, поражает уровень инженерства, то есть насколько это было просто собрано и сделано, чтобы в любых полевых в голову лезет только английское слово сеттингах, можно было починить и разобрать, перебрать джип и, допустим, путем каннибализма собрать из двух джип один. Иногда, вот, если так посмотреть с этой точки зрения на вещи, то это, конечно, поражает. Конечно же, автомобиль давно устарел и все такое, но все равно вызывает уважение. Сейчас, конечно, все уже немножко по-другому, и такое уже не прокатит. В этом джипе, если такие товарищи поедут по Ираку, их... Я не уверен, если в Хемви их быстрее или убьют, или нет, но в этом джипе точно их прям как косой пройдут. Ну, разные времена, разные требования. Следующая статья, которая вот рассказывается про больного раком, который из Виндзора. Это уже, кстати, вторая статья, которую я читаю. Единственное, это я про это не рассказывал в подкасте, ни в одном, но это интересная статья про то, как, значит, молодой человек заболел, когда он еще был легально ребенком, вот, как он, значит, боролся за свою жизнь и, значит, о том, как призывают, что в Штатах медицина лучше, медицинская система и все такое, и что Канада призывает, что в Канаде должны быть сделаны изменения в систему здравоохранения, чтобы, значит, все это дело работало лучше. Ну, я рассказывать всю статью не буду. И, ну, во-первых, мне немножко в облом на данный момент уже, потому что я устал. Вот. Но, в принципе, здесь довольно-таки интересная статейка. Это вторая статья, потому что там еще была другая статья про женщину, которая тоже, значит, из нашего маленького городка. Она тоже боролась за свою жизнь. В то время, значит, она боролась свою жизнь уже в Америке, в то время как в Канаде, грубо говоря, на нее не обращали внимания. Довольно интересно, я не совсем уверен, как бы фактов, к сожалению, у меня много нету, как бы, насколько хороша или плоха система здравоохранения в Канаде. По-моему, она более или менее нормальная. Хотя, опять же, что такое нормальное, и всегда можно стремиться к лучшему. Ну, не знаю. Не знаю. Так. Ага. Это совсем маленькая статейка. Здесь, поскольку мы живем на границе с Америкой, Вот. Здесь у нас очень много автомобилей туда-сюда ездит. В основном, значит, грузовых с товарами из и в Канаду. Вот. И местами у нас, значит, происходят здесь такие поиски и задерживают людей с наркотиками и все остальное. И вот здесь приговорили одного водителя, значит, этих вот дальнобойщика к 16 годам тюремного заключения за, значит, за то, что он пытался провести 14 миллионов долларов, видимо, количество кокаина на 14 миллионов долларов. Не совсем уверен, если не пишут, сколько, что 147 грамм кокаина, 167 грамм кокаина. Неужели я на самом деле в наркотиках не особо разбираюсь, поэтому я не знаю, если 147 грамм кокаина это так много, и неужели он стоит действительно 14 миллионов долларов? Нет, что-то здесь неправильно, не может быть 100. Да. Не, не думаю. А, да, нет, извиняюсь, это к другому товарищу относится. Я думаю, слишком такое маленькое количество граммов, так много денег, слишком уж. Я, конечно, в наркотиках не разбираюсь, но тут явно что-то не так. Там, наверное, должен быть хотя бы килограммчики кокаина хотя бы. Вот, это немного, по-моему, к другому относится. Но так вот, в общем, попытался провести, не получилось. Ну все, увидимся через 16 лет. Отчасти его жалко. А еще одна статейка тоже местного порядка. Я не знаю почему, но меня потянуло на местные новости. Забавно почитать, что происходит в округе, потому что я так выхожу на улицу, мне кажется, что солнышко горит, облачка плывут, и все просто замечательно. Вот. Оказывается, новости почитаешь, тут полный кошмар. Кого-то сажают, наркотики провозят, кого-то сбивают, кто-то от рака умирает. Извиняюсь. А замечательная, кстати, фотография к статье предложена. Это, значит, называют, значит, такой щиток показан, написано: «Добро пожаловать в Виндзор». Место, где стоит быть. А потом, значит, внизу там должно было что-то написано. По-моему, там должно было быть, я догадываюсь, Automotive Capital of Canada, то есть автомобильный capital, господи, не центр, а этот, столица, автомобильная страница, столица Канады. И какой-то товарищ, в общем, залепил наклейкой, а за место автомобильного написал безработной столицы Канады. Типа Unemployment Capital of Canada. Типа самый безработный. Ну, добро пожаловать в Виндзор, безработной столицы Канады. Вот. И, значит, в статейке приводятся небольшие небольшая статистика по безработице. Оказывается, у нас, значит, у нас стало безработицы меньше на целых 0,5%. Сейчас у нас, по-моему, 11,1% населения безработный в городе. А это значит, я быстренько посчитал, я предполагаю, что это в районе, скажем, 13 тысяч человек, если я правильно понимаю процентное соотношение. Вот. И в новостях рассказывается о том, значит, что безработица в нашем маленьком городе уменьшается. Она упала на целых 0,5%. Правда, потом меня объясняют, каким образом мы получили, что 0,5% все-таки безработица упала. Кстати, здесь вот у меня немножко математически не сходится, потому что они говорят, что 0,5% это 1500 человек примерно. Вот. То есть получается, что 11% это никак не может быть на самом деле порядка 12 тысяч человек. 11% безработных, ну вот если посчитать математически, то это получается порядка 30 тысяч человек. Мне кажется, это немножко многовато для этого города. Хотя выглядит как раз то, что надо. Вот. И, в общем, они здесь объясняют вот это вот объясняет то, что почему, значит, у нас безработица уменьшается. Оказывается, 15 тысяч человек, 1500 человек просто-напросто уехало из Виндзора. Вот, некоторые ушли учиться в университет, колледжи и все такое. Вот, и отсюда безработность у нас уменьшилась. Вот. Я думаю, это хорошая новость. Я думаю, что действительно проблема, так и надо решать. Я предлагаю всех безработных собрать в одном месте и их перестрелять. Тогда у нас безработицы вообще не будет. Это шутка. Вы меня уже должны к данному моменту, к 277-му подкасту знать. Я абсолютно не поддерживаю геноцид или какого рода расизм и тому подобное. Вот, поэтому это шутка. Просто меня почему-то всегда такие новости радуют. Каждый раз, когда я вижу, что у нас сокращается безработность или растет заработок, это как раз все время почему-то происходит из-за того, что или люди уезжают, вот, или цены увеличиваются вместе с зарплатами, поэтому средний доход дома вырастает. Тоже, кстати, забавно. Например, в Канаде подняли минимальную заработную плату, по-моему, до $10. Ну, может быть, плюс там какие-то копейки. Вот, ну, грубо говоря, $10. Раньше это было $8. Подняли заработную плату, теперь все стали жить лучше. Абсолютно согласен. Вот, только надо еще учесть тот факт, что помимо того, что зарплаты подняли, еще также цены на все резко выросли. Ну, слава богу, они сейчас более-менее стабильны, но по мере того, как нефтянка будет расти в цене, все будет идти расти в цене. Не считая также факт, я забыл слово, как называется, инфляция, вот, инфляция. Ну, ладно. Прочитал статью, по-моему, это значит Destroyed Entire Californian Neighborhood. Значит, это была какая-то деревушка из Чубурби, из Сан-Франциско. Взлетела, походу говоря, на воздух. Там, походу, или треснула, или, да, по-моему, там треснула труба с газом. Вот. Ну, газ протек, ну, а дальше, как в любом фильме про суперагентов, там искра, и все взлетело на воздух. Приложено фото, вот, довольно-таки забавно. Фото забавное, выглядит как один большой пикник. Вот, все везде дымится и один, конечно, пепел. Незабавно, конечно, количество человек, которые умерло. По-моему, 4 человека умерло, 52 были ранены. Вот. И парадоксально, 50 зданий было уничтожено. Ну, надеюсь, что раненых, как говорится, выживут. Но, в принципе, не так. Я ожидал, что будет намного больше раненых или убитых, по крайней мере, точно, после такого... такой нифиговой стряски. Ну, всего 52 человека ранено, это, конечно, да, это хорошо. Могло быть намного хуже. Ну, так вот. Мне, кстати, немножко удивляет. Я думал, что газ уже как бы... газ уже вроде как... да-да-да, извиняюсь, я совсем забыл. Я когда читал эту статью, я почему-то сидел и думал, собственно говоря... почему такая большая проблема, типа, вроде газ-то не особо где используется, потому что, вот я вот смотрю, например, я уже давно не видел газовых плит, а тут совсем недавно вспомнил, что газ до сих пор используется для обогревания зданий в Канаде и бойлерных комнат и все такое. Поэтому я теперь понимаю, откуда, значит, у них там такая штуковина жахнула. Все правильно, они это используют для обогревания. Я забыл. Вот. Почему-то у меня всегда газ ассоциируется исключительно с газовыми плитами. Не знаю почему. Привычка. Так, ну и последняя статья на этот подкаст. Если честно, я думаю, она уже давно не новая. Ах. Я, кстати, между прочим, когда брал паузу, выпил какой-то гадости, чтобы кашлять меньше, но что-то это не очень работает. Кстати, налил какой-то тоже непонятный чай. Вот. Ну, ладно, вернемся все-таки, извиняюсь, к статье. А статья, я чувствую, что не новая, по крайней мере, я где-то это уже слышал, но вот она пролетела по новостям. О том, что, значит, в России правоохранительные органы используют вот этот законодательство против пиратское законодательство для конфискации имущества всяких вот несогласных, прикрываясь тем, что, значит, они проверяют ихние компьютеры на наличие незаконных офисов, операционных Microsoft систем и тому подобное. Очень-очень интересно. Не то чтобы это было новое, по-моему, я где-то это уже слышал, но, видимо, наконец-то они в России дошли до какого-то хай-технического решения в правоохранительных органах. Теперь можем, как говорится, будем забирать ваши вещи и избивать, как говорится, под каким-то хорошим предлогом пиратства. Молодцы. Вот. И, естественно, все те, кто согласен, у них, естественно, не проверяется на пиратский контент. Единственное, наверное, если только сосед не настучит. Ну, ничего нового. Вот. А время подходит к 2 часам записи. Без 18 секунд, 17, 16. Вот. Я думаю, что я закончу тратить свое и ваше время рассказами непонятно о чем. Вот, у меня до сих пор еще носик, ротик, горло страдает вместе с головой. Вот, поэтому я, наверное, пойду дальше лечиться, а также решать разнообразные проблемы, которые все на меня свалились на этой неделе. Так что я желаю вам не болеть, трудиться, работать на хорошей работе. Я надеюсь, вы счастливы. Хорошая работа не обязательно определяется количеством денег. Мне кажется, хорошая работа всегда определяется тем, если вам нравится там работать. Или, по крайней мере, если вы ненавидите свою работу. То есть, ну, если это нормально, нормально. Самое плохое, это когда, конечно, ненавидишь свою работу. И тут это, мне кажется, это самая ужасная вещь. Мне абсолютно все равно, сколько вам платят на этой работе. Но если вы каждое утро встаете, и вы ненавидите тот факт, что вы рано встали, чтобы пойти на вот эту ненавистную работу и там еще сидеть 8-12 часов, вы это все... Это самое ужасное. Лучше работать, конечно, там, где нравится. Вот. Конечно, разные люди могут со мной поспорить на эту тему. Вот, ну, если хотите поспорить, я всегда рад. Всегда можно подискутировать, всегда можно обсудить. Только главное, чтобы не орать, что ты козел, а нет, я козел, нет, вы козлы и так далее. И не бить друг другу морду, и уж точно не стрелять друг друга. Так что любого образа дебата я приветствую. Можно подискутировать. Пишите, что вы думаете. Пишите, что вас волнует, что вас беспокоит. Если не хотите писать, вас ничего не беспокоит. Тоже хорошо, тоже молодцы. Нашли смысл жизни. Вот. Ну, и, в общем, всем вам хорошей недели. Надеюсь, будет у вас насчет легкой недели, не знаю, но, по крайней мере, чтобы нервы не трепали, потому что можно тяжело работать, но при этом не трепать себе нервы. Вот. Поэтому работайте хорошо. Вот, учитесь хорошо, и всего вам хорошего. Я надеюсь, мы услышимся на следующей неделе.